Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печь?
Программа... А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста? А вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». 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 «Познайка».
Продолжалось кино, но фильм прошел и экран погас. Сейчас бы скакать по прыльям, но
обычная жизнь окружает нас.
Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». Ребята, вы, наверное, все слышали, что существует кино. И вряд ли я это зря это я говорю. Конечно, все сейчас смотрят телевизор и, наверное, знают все-таки, что такое документальное кино. Часто его показывают в школах. И я думаю, вы сами любители посмотреть какой-нибудь хороший документальный фильм, допустим, о войне. Но вот что же такое документальный фильм-то у нас до конца все не знают. Его особенности, его характер и вообще никто не знает самого ядра этого искусства, а это ведь искусство. И поэтому сегодня у нас в студии будет собеседником Анна Борина, студентка факультета экранных искусств Смольного университета Российской академии образования в городе Санкт-Петербурге, художник, педагог, создатель авторской образовательной программы «Художник-театр», автор короткометражного фильма «Страна между светом и тьмой», а также была помощником режиссера на телевизионном фильме Виктора Ивановича Мережко «Подземный переход». Здравствуйте, Анна.
Здравствуй, Маруся.
Вам нужен кадр, чтобы человек плакал. Каким образом его можно добиться?
Я говорю, что существуют определенные режиссерские хитрости. Воздействовать можно по-разному.
И что же?
Смотря какие у меня задачи будут в моем фильме. Но добиваться, да, так искусственным путем, это все-таки прерогатива игрового кино. В документальном кино я попробую ввести все-таки ребенка в материал. Еще раз говорю, что если меня ребенок заинтересовал, значит, в нем что-то есть необычное, особенное. Такие дети, они не будут играть на публику. Они очень увлечены своими... Они очень увлечены своим миром и своим мироощущением, поэтому он вряд ли будет отвлекаться на камеру. Если такое случится, то, ну, всякие вещи. Ну, например, Георгий Данелия, когда он снимал детей, он очень психологически воздействовал на ребенка. И когда надо было, чтобы ребенок заплакал, он ему говорил, что он ему не даст игрушку. Ребенок искренне начинал плакать. Недавно тоже слышала, что одному ребенку сказали, что ты вот сейчас балуешься, а у тебя отец умер. И ребенок был в шоке. И, конечно, нужно тоже думать, какими средствами ты добиваешься от ребенка, чтобы он начал как бы заниматься делом, да, начал работать. Воздействия могут быть разные.
Ну и все-таки это же как-то жестоко получается.
Очень жестоко получается. Поэтому я и говорю, что я лично постараюсь заинтересовать ребенка материалом, напомнить ему, какой он есть на самом деле. Но не буду говорить, что если ты сейчас что-то не сделаешь, то я не дам игрушку или что-то еще. Я считаю, что творческий ребенок или какой-то заинтересованный ребенок или человек, который не имеет отношения к кино вообще никакого, он даже будет более правдивый и честный. И мне кажется, что нужно просто время. Конечно, увидев камеру, человек может замкнуться или начать наигрывать, где это не нужно делать, да? Делать вид, то, что он какой-то другой человек, какой-то человек с глянцевой обложки. Конечно, мне как документалисту это вообще не интересно. Я лучше тогда профессиональных актеров позову, и у меня будет псевдодокументальное кино.
А если учесть, что человек не хочет сниматься, а он вам так нужен, вот прямо фильм не состоится без этого человека, что бы вы сделали?
На самом деле не очень понятен вопрос. Если мне человек очень сильно нужен, но он наотрез отказывается сниматься. У меня такого быть просто не может.
Почему?
Потому что человек, которым я заинтересуюсь, он в ответ должен быть заинтересован мной. Мы будем делать это совместное кино. Киноискусство — это не единоличный вид творчества. Это коллективный вид творчества. Скорее всего, я найду единомышленника по духу. Поэтому у меня, как мне кажется, у меня просто не может сложиться такой ситуации, когда я захочу снять фильм, а человек скажет: «Я просто не хочу сниматься в твоем фильме». Ну, значит, извините, не сложилось, значит, произошла ошибка, значит, пути Господни неисповедимы, этот человек должен был чему-то меня научить.
Если это будет жена вашего главного героя.
Ну, насильно же я не буду снимать жену главного героя. Существует монтаж и сценарий. Значит, будет закадровый какой-то, да, какие-то комментарии закадровые. Ну, я же не могу сказать, вы обязательно должны сняться у меня. Без этого картина не состоится. Такого быть не может. Нельзя цепляться, как бы, конечно, сейчас это прозвучит очень так нехорошо, но если это какой-то целостный замысел, то не может в картине мазок, один лишь мазок, испортить весь замысел картины.
А если...
Либо я просто изменю концепцию фильма. Вот так вот моментально, в раз.
Изменить концепцию фильма? А если вы над ним лет 7 работали? Взять и поменять концепцию из одного человека?
Ну... Мы сейчас договоримся до очень странных, абсурдных вещей. Фильмы снимают все по-разному. Кто-то снимает за 8 дней, кто-то снимает за 15 лет. То есть, вот, пожалуйста, Герман старший, он очень подолгу снимает свои картины. Я говорю, что работа режиссера и художника – это очень кропотливый, аналитичный труд. Конечно, я сейчас иронизировала по поводу того, что я просто изменю концепцию, да, всего фильма только из-за того, что кто-то не будет сниматься.
За какие темы в документальном кино вы бы вот ни за что, ни за какие деньги, ни при каком случае не согласились бы снимать?
Вопрос очень, да, мне ясен. Я об этом задумывалась. Действительно, как я сказала, что это большое искушение попасть в мир кино. Мало ли, что мне предложат снимать. Вот такая байка из моей жизни. Я, находясь в Петербурге, так вышло, что я, когда сдавала сессию, я обладаю некими вокальными способностями, и меня пригласили петь в панк-группу. Панк-группа потрясающая. У меня в детстве была мечта петь в группе, да, в какой-нибудь, и заниматься исполнительством песен. Но прошла неделя... Я проанализировала, а верной ли дорогой я пойду, если я буду петь в панк-группе? Что мне дает эта панк-группа? Какие ценности она мне предлагает жизненные? Я человек очень жестких устоев. Это еще из семьи у меня пошло. У меня существует четкий жизненный стержень. Еще раз говорю, что я не буду снимать грязь этого мира, потому что... Негатив, он не должен быть на экранах. Если мы говорим, что у нас дикое общество, у нас нет морали в обществе, и если мы еще снимем фильм о том, что у нас людей сжигают на улицах только из-за того, что он без определенного места жительства, или из-за того, что он спившийся бывший интеллигент, или из-за того, что дети из неблагополучных семей, и это как бы такая... Хлеба и зрелищ требует толпа. И мне говорят: сними, пожалуйста, фильм о том, как всем плохо. Я не буду снимать этот фильм, даже если так оно и есть сейчас. Потому что я уже говорила о том, что в жизни нужно искать только хорошее и видеть только хорошее. Зачем уличать пороки? Вот как ты спрашивал, да, разоблачительное кино. Когда речь идет о фашизме, может быть, это трагедия миллионов людей, да? А когда идут такие мелко разоблачительные, разгнивающие, да, разлагающие общество, я не буду снимать фильмы про наркоманов, которые даже не ищут пути к спасению. То есть, если я и буду снимать фильм об этих людях, я попробую снять этот фильм с позиции духовности и нравственности. То есть мне будет интересно, что же происходит с душой. И обязательно финальным аккордом будет то, что не все еще потеряно, что любом случае будет спасение.
Почему же вы так уверены? Вот вы про те же наркоманов, и вот вы добрались до души, и вы говорите, что итог будет хороший. А если он действительно настолько плохой, что сделать вот невозможно, кроме действительно такого фильма? То есть нет никакого спасения.
Если мы будем постоянно снимать жестокость, жестокость никогда не уйдет от нас. Если мы будем постоянно уличать, там, говорить, вот этот человек падший, он наркоман, а вот это блудница. Ни в коем случае нельзя этого делать, потому что информативность создается. Это даже в мыслях. А если мы видим еще и поступки человеческие, это очень разлагает нас нравственно и духовно. Я считаю, что да, многие режиссеры, вот даже поскольку я молодой режиссер, я буду, да, примеры приводить из молодых режиссеров. Вот, пожалуйста, Гай Германика снимает фильмы документальные и игровые. Она шокирует публику. Она постоянно держит на нерве. Меня это разрушает. Если это разрушает меня, значит, это может разрушить многих. Я считаю, что не нужно держать на нерве людей. Нужно показать, что эта жизнь может быть прекрасной и что можно найти истинную цель в этой жизни.
И какая же истинная цель в этой жизни и как передать ее в фильме?
Вот, пожалуйста, существует, да, еще один молодой режиссер Василий Яцкин, который совместно со своей мамой Галиной Яцкиной, да, это актриса достаточно известная, снял фильм, у них целый проект, называется «Под солнцем», да, документальных фильмов. Первая история – это «Благословение» или «Проклятие». Это фильм о рок-музыканте Курте Кобейне, который погибает в возрасте 27 лет в 1995 году, да, и о вундеркинде Полине Осетинской. Это очень интересный фильм. Вот, скорее всего, я придерживаюсь вот такой точки зрения, вот такой позиции. Там существует контраст, во-первых, да, что происходит с Куртом, нам показывают, да, оба человека талантливы, у каждого есть дар. Но как мы воспользуемся этим даром? Во благо или же нет? Или мы воспользуемся своим даром для того, чтобы потешить свою гордыню или там, найти какие-то материальные блага? То есть вот что важно для меня.
И все-таки, как мы уже говорили, что документальный фильм, ну, хроника документального фильма говорит о настоящей жизни людей. Ну так как же документальный фильм получится, если хроника, если показывать совершенно другую сторону? То есть не фантик показывать, а в хронике именно показывают фантик, потому что там показывают, как течет, идет жизнь. Именно показывать вот конфету, как у вас было сказано. Тогда же, получается, это не хроника. Так, как объяснить-то? Я даже не знаю.
Дело в том, что документальное кино не ограничивается хроникой или репортажной съемкой. Я уже говорила вначале, что это может быть и постановка какая-то по случаю. То есть это могут быть задуманные провокации. Конечно, это все может быть. Я немножко тогда недопонимаю вопроса. Хроника и документальное кино не ограничивается. Ее можно использовать. Можно использовать архивы, фотоархивы, документы, факты. Все это можно использовать. Я не понимаю насчет фантика и насчет конфетки.
Но я имела в виду, что вот про наркоманов, про то, что не показывать их действительное обличение, а показывать их душу. Я как уже поняла, что документальное кино хроникой не ограничивается. Так что полностью мой вопрос исчерпан. Я имела в виду, что...
Нет, дело в том, что про наркоманов и алкоголиков, понимаешь, Марусь, это очень сложно все. Я просто как автор, да, как художник, как режиссер, я не буду... У меня другие средства воздействия на зрителя. Конечно, я не могу сказать, запретить всем и сказать, что цензурой надо запрещать жестокие фильмы. Все зависит, конечно же, от зрителя. На кого-то воздействовать шокотерапией возможно, и он посмотрит, так жить нельзя, и начнет жить по-другому. Кто-то посмотрит, и можно этим самым вызвать у человека уныние. А уныние – это один из самых страшных грехов. Так ведь? То есть я считаю, а зачем провоцировать тогда человека? Может быть, попробовать обойти эту тему? Все равно у нас в обществе постоянно происходят какие-то подмены. Подмены ценностей. На мой взгляд, не надо уличать жестокость или показывать ее. У нас и так телевидение, у нас только и показывает, что судебные разборки, измены, несчастные брошенные дети. Да, такое происходит в нашем обществе. Но не лучше ли показать другую сторону нашей жизни? Мы ведь не находимся все в постоянном трансе того, что мы выходим, дышать нечем, кислорода нет, все темно, мрак полный, денег нет, тут убийца, тут наркоманы, тут проститутки. Ну, не может такого быть. Тут брошенные дети. Да если уж на то пошло, когда я лежала в больнице с моей дочерью, с нами в палате лежало еще двое отказников. Сами-то отказники, они более жизнерадостные даже, чем обычные дети, от которых мама не отказывается. У них такое стремление и жажда к жизни, а обреченные детки, у которых тяжелые заболевания, они ценят каждую минуту, каждую секунду своей жизни. Они радуются, что есть солнышко. Они радуются тому, что есть мама, тому, что у них есть, допустим, друзья, что они могут что-то познать в этом мире. У них есть Господь, в которого они верят, на которого они могут положиться. Я считаю, что кино должно быть таким. И до тех пор, а толпа всегда будет просить хлеба и зрелищ, мы можем скатиться очень-очень в дебри глубокие и просто докатиться до того, как у Майи были игры, что слабых детей просто сбрасывали со скалы, или до битв рабов, которые пытаются получить свободу путем того, чтобы биться не на жизнь, а на смерть. Я считаю, что надо посмотреть под другим углом. Вот так.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, я напоминаю, что в эфире программа «Познайка». Сегодня у нас в гостях начинающий режиссер Анна Оборина, студентка факультета экранных искусств Смольного университета Российской академии образования в городе Санкт-Петербурге, художник, педагог, создатель авторского образовательного проекта «Художник и театр», автор короткометражного фильма «Страна между светом и тьмой». А также Анна была помощником режиссеров в проекте Виктора Ивановича Мерешко «Подземный переход». Ну что ж, дорогие радиослушатели, думаю, что вы много узнали о документальном фильме. Кто-то, как мы уже говорили, захотел стать режиссером и получил, я думаю, для начинающего маленького режиссера достаточно. Также мы узнали и о стилях документального фильма. И я думаю, можно прийти к выводу, что документальное кино, оно ничем не скучнее игрового фильма. То есть, как я слышала фразу, что документальное кино изживает себя. Это неправда, ребята, и мы сегодня с вами услышали. Я хочу поблагодарить за беседу Анну Оборину.
Спасибо, что пригласили меня.
Могли бы вы что-то пожелать слушателям?
Я хотела сделать небольшое объявление. Дело в том, что в Санкт-Петербурге на киностудии «Ленфильм» в ноябре 2011 года была открыта выставка «Как делается кино». Ее делали студенты Владимира Иосифовича Светозарова, мои друзья. По просьбам трудящихся ее продляют. И вот теперь каждый ребенок из любого города нашей страны, приехав в Петербург, может заказать экскурсию в первый павильон Ленфильма, где наглядно показано, как делается игровое кино. Там есть и платье Элизабет Тейлор, там и награды всевозможные кинематографические стоят, там декорации из фильма Козинцева «Гамлет», там и артефакты из фильмов про Шерлока Холмса. Ну, в общем, очень-очень интересная и познавательная выставка. Пожелания мои будут для юных слушателей такие, что всегда нужно зрить в корень. Как говорил Козьма Прутков, да, зрить в корень. Не надо увлекаться мишурой, которая ареал такой, да, вокруг режиссуры. Надо задуматься, что я могу сказать нашему обществу, что я могу сделать для общества, зачем мне снимать фильм. Может быть, ты хороший работник будешь, может, ты хороший экономист, может, тебе не стоит идти в режиссуру. Вот. И каждому найти все-таки свой путь к Богу.
Спасибо большое. Всем пока.
А если б еще продолжалось кино, но фильм прошел и экран погас, сейчас бы скакать по прыльям, но
обычная жизнь окружает нас.
Герой, он в жизни кто?